братьев и сестры, у нас каждое собрание по очищению так и будет проходить. Сначала будет у нас назидательная часть, а потом уже по вопросам очищения. И назидание, друзья, также мы будем опять об очищении размышлять. Я буду читать послание апостола Петра. 3:16 читаю. Первое предложение в этом 16 стихе 3 главы 1 послания Петра. Имейте добрую совесть. Братья и сестры, вот мы иногда в обиходе на человека говорим бессовестный. Соответствует ли практическому значению вот это слово? То есть бессовестный — это означает, что у человека нету совести. Я, друзья, вот читаю Священное Писание и нахожу, что в целом совесть есть у каждого человека. Просто состояние совести бывает разное. И в зависимости от того, кто оказывает влияние на эту совесть. И как человек заботится о том, чтобы добрую совесть иметь. Друзья, вот сам факт, то, что апостол Петр пишет «имейте добрую совесть», говорит, что состояние совести нашей зависит от нас. Если бы состояние нашей совести от нас не зависело, тогда это повеление теряет смысл. Но Петр пишет, имейте добрую совесть. То есть то, что необходимо с моей стороны делать, чтобы иметь добрую совесть, значит, я должен делать. Друзья, какое состояние совести бывает у человека? Ну, в частности, описанное в Библии. Ну вот, например, мы встречаем такие словосочетания. Чистая совесть. Павел говорит, служу с чистой совестью. Непорочная совесть. Павел пишет, простите, не пишет, это в Деяниях написано, подвязаюсь иметь непорочную совесть. Друзья, а порочная совесть бывает? И порочная бывает. Написано, очистивши сердца от порочной совести. Совесть бывает скверная. Написано, осквернены ум их и совесть. Совесть бывает добрая. Бывает, друзья, написано, люди, сожженные в совести своей. И вот здесь мы читаем, имейте добрую совесть. Братья и сестры, вот, например, мы встречаем такую ситуацию, то есть то, что у людей, даже, как нам кажется, у плохих людей, но все равно бывает, Господь воздействует на их совесть, и они становятся чуть-чуть более чувствительные, чем при каких-то других обстоятельствах. Вот, например, когда к Иисусу Христу привели женщину, взятую в прелюбодеянии, и говорят, вот Моисей заповедал таких побивать камнями, а ты нам что скажешь? А Иисус Христос молчит, что-то вот пальцем чертит на песке. Они продолжают домогаться, что нам ты скажешь, как нам с этой женщиной поступить? Иисус Христос говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Прошло немножко времени, Иисус поднимает глаза, смотрит, никого нет. Одна женщина стоит. Друзья, а почему люди все ушли? А так и написано, будучи обличаемы совестью, они стали уходить один за другим, будучи обличаемы совестью. Хотя вероятно, что здесь были и книжники, и фарисеи, вроде бы люди, о которых, ну, Писание говорит, что это были люди не очень хорошие, скажем, не искренние, вот лицемерия у них было много. И все-таки, будучи обличаемы совестью, они один за другим стали уходить. Один брат рассказывал, говорит, когда он сидел в тюрьме, то такая ситуация получилась. Судили одного из сокамерников. И он говорит, мне приходилось ознакомиться вот, ну, с процессом суда. Там получилась такая ситуация. У подсудимого спрашивает судья, скажите, вот когда вы зашли в квартиру, там был грабеж квартиры, вы зашли в квартиру, нашли в квартире 900 рублей, 600 взяли себе, а 300 положили, оставили на столе. Почему вы так поступили? Судья спрашивает у подсудимого. Он говорит, ну как, я 600 себе взял, а 300 оставил на жилье хозяевам. Значит, друзья, вот И такой человек, а где-то у него какое-то пробуждение в совести произошло в этот момент, да? Братья и сестры, но мы с вами не имеем права на частично пробужденную совесть. Не имеем права. Мы с вами не имеем права на частично добрую совесть. Такого не бывает, что чуть-чуть моя совесть добра, а чуть-чуть моя совесть порочна и так дальше. Братья и сестры, апостол Петр пишет, имейте добрую совесть. Никакой части. Имейте добрую совесть. Братья и сестры, Святое Писание говорит нам о том, чтобы мы имели добрую совесть в различных аспектах или сферах нашей жизни. Но я не буду очень много сфер рассматривать, а рассмотрю, может быть, три сферы, которые наиболее часто встречаются в нашей жизни. Или где мы чаще всего вращаемся. Это первое, друзья, иметь добрую совесть в своей семье. Иметь добрую совесть в своей семье. Я буду, друзья, по каждому вот этому подпункту места Писания или цитировать, или читать. Апостол Петр в послании к Тимофею пишет такие слова. «Благодарю Бога моего, которому служу от прародителей с чистой совестью». Служу от прародителей с чистой совестью. Братья и сестры, я какой вывод хочу сделать из этой фразы апостола Павла? О том, что насколько мы относимся к состоянию нашей совести, зависит, какая совесть будет у наших детей. А здесь, братья и сестры, я хочу вот о чем сказать. Как мы себя ведем в нашей семье? Ну, например, в присутствии детей. Как мы себя ведем? Я вот приведу один библейский пример. И вместе поразмышляем над этой ситуацией. Вот случилось так, что один из сынов Израилевых согрешил. Это был Ахан. Это был Ахан. Братья и сестры, как действует Бог? Бог знал, что Ахан согрешил? Знал. Бог посылает не благословение в среду израильского народа. Они пошли войной, чтобы город Гай взять, и получился неуспех. Много людей погибли. Иисус Навин плачет. Господь говорит, в среде Израиля грех. Как будем искать грешника? Дается повеление подходить всем сначала по коленам. Подходит по коленам, указано колено Иудина. Так, я припоминаю. Я сейчас не просматривал эти тексты. Указано колено Иудина. Подходить по племенам. Указано племя. Подходить по семействам. Указана семья. Подходить каждому отдельно. Братья и сестры, как вы думаете, много времени ушло на всю вот эту процедуру? Ну вот давайте предположим, вот у нас здесь сидит, скажем, человек 150, да? И мы скажем, подходить по одному человеку. И я вам скажу, что полчаса, как раз полчаса пройдет. В среде израильского народа было несколько миллионов человек. Сначала подходить по коленам. Представьте, сколько прошло времени, да? Подходить по племенам. И зачем это Богу нужно? Разве Бог не мог сказать Иисусу Навину, согрешил Ахан? Разберитесь с ним. Бог так мог сказать. Бог знал, кто согрешил. И как будто игра получается по коленам, по племенам, по семействам и так дальше. Зачем это Бог делает? Братья и сестры, Бог не хочет погубить человека. Написано, не хочет отвергнуть, хотя и отверженного. Бог хочет воздействовать на совесть человека, чтобы человек сам покаялся. Вот помните, когда Адам спрятался? Бог в Эдемском саду спрашивает, Адам, где ты? Друзья, Бог знает, где Адам? Знает. Бог знает, где Адам спрятался. Бог спрашивает, Адам, что ты сделал? Разве Бог не знает, что Адам сделал? Бог говорит, не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Все могло быть совсем по-другому. Адам и спрятаться не успел, и смоковными листьями опоясаться не успел. Бог мог сказать, Адам, зачем ты съел плод? И поразил бы его, или, скажем, наказал бы какой-нибудь тяжкой болезнью. Совсем нет. Адам, где ты? Адам, что ты сделал? Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Друзья, Бог воздействует на совесть человека. Подходят по коленам. Как вы думаете, Ахан волнуется или не волнуется? Волнуется. Ахан заволновался уже тогда, когда народ израильский потерпел поражение при численном превосходстве. Я думаю, Ахан уже тогда заволновался. Друзья, бывает такое, что вот если кто-то из нас согрешил, и потом мы видим явное неблагословение в нашей семье или даже в церкви, и нас посещают мысли, не я ли виноват? Не я ли виноват? Заволновался Ахан, но он не признается. Почему? Он думает, а вдруг пронесет? Когда указано колено, Ахан сильнее заволновался, но не признается. Друзья, Бог ждет, что Ахан признается. Ахан не признается. Подходить по племенам. Подходит по племенам, Ахан молчит. Племя указано. Сильнее запереживал Ахан? Сильнее запереживал. Ахан молчит. Подходить по семействам? Семья указана. Может быть, он сейчас признается? Нет, он и сейчас не признается. Подходить каждый лично. А вдруг неправильно укажет Господь? Ахан согрешил, Бог указывает. Иисус Навин говорит, «Сын мой, сделай пред Господом исповедание и скажи мне, что ты сделал?» У нас иногда спрашивают, друзья, и здесь, в Америке, вот это, у вас сейчас очищение, и в другом месте еще очищение было. Многие люди говорят, это все повыдумывали, это не положено, принудительное исповедание, только добровольное исповедание. Братья и сестры, бывает принудительное исповедание? Бывает. Бывает. Вот, например, я сочитаю жениха и невесту. Завтра будет бракосочетание. Я посажу их перед собой и скажу, признавайтесь. А сколько? После уверования или после крещения? Все рассказывайте. До уверования, после, все рассказывайте. Ну, по очереди, конечно, не сразу вместе. Значит, друзья, бывает. Сын мой, сделай пред Господом исповедание. Это добровольно или принудительно? Это принудительно. Время добровольного исповедания прошло. Тебе время дано было. Может быть, были это сутки или двое, пока подходили по коленам, по племенам, по семействам. Это было время добровольного исповедания. Ты молчал? Молчал. А теперь признавайся, что ты сделал? Признается Ахан. Говорит, вот мне полюбилось, и я спрятал, и так дальше, и так дальше. И Бог дает указание побить камнями. И побили камнями. И вы помните, кого камнями побили, братья и сестры? Побили камнями Ахана и всю его семью. И наметали большую груду камней. И это был как памятник, друзья, вот грешника, который не хотел каяться. Друзья, но суть моего вопроса сейчас даже не об этом, хотя это тоже все в тему нашего очищения. Суть моего вопроса вот о чем. Почему побили всю семью? Ведь согрешил Ахан. Зачем побили камнями всю семью? Братья и сестры, где Ахан спрятал украденное? В шатре. Я сам задавался вопрос, почему всю семью, как будто несправедливо, в шатре спрятал. И я сам себе думаю, как же тебе не стыдно. Жена, дети видят, как он яму копает в шатре и закапывает украденное. И все молчат. И подходят по коленам, и все молчат. И по племенам, и по семействам, и все молчат. Братья, сестры, иметь добрую совесть в семье, когда я что-то делаю, как же я дозволяю, чтобы дети мои видели, чтобы жена моя видела? Не оскверняется ли и их совесть? И неужели я надеюсь, что мои дети будут делать не то, что делаю я, если я в шатре яму выкапываю и прячу, а потом дети будут прятать? Если я сегодня краду, а дети видят, разве дети не будут красть? Если я сегодня на жену кричу, как в одной семье один мальчик Говорит, папа, ты почему на маму так сильно кричишь? Тебя Бог на небо не возьмет. Это пока он маленький. А он чуть подрастет, он потом уже папе и замечаний делать не будет. Папа будет кричать на маму, и это будет считаться, как будто это нормально. Как будто нормально. Братья и сестры, вот оно что. Иметь добрую совесть в своей семье. Потому что можно не только себя погубить, но и всю семью, как Ахан. Друзья, помните, когда Елисей у Гиезия спрашивает, «Ты куда ходил, сын мой?» А Гиезий говорит, «Никуда не ходил, раб твой. Проказа Неймана пусть будет на тебе и на потомках твоих». А потомки при чем? Друзья, а семья при чем? А жена и дети при чем? А я так и понимаю, друзья, Гиезий то же самое пошел и в шатре спрятал. Закопал. То есть, друзья, для этих людей это совершенно нормально. Когда он делает зло, и он не стыдится даже своей семьи, он к этому привыкает. К этому привыкает. Ну, например, сидим мы за столом, ужинаем, и кого-нибудь осуждаем из членов церкви. Такое бывает? Наверное, такое бывает. Друзья, я скажу, чаще всего осуждения бывают в кругу семьи, за ужином, вспомним кого-нибудь, расскажем хорошо. Дети слушают, дети знают, что пресвитер такой-сякой, а дьякон еще хуже, а вот та сестра, она неправильно поступает, и все. И для детей это совершенно норма. Их совесть оскверняется. И я надеюсь, что мне Бог не вменит, и детям не вменит. Друзья, очень опасно. Написано, поступайте осторожно, как мудрые. Друзья, заботиться о том, чтобы нашу совесть неоскверненной сохранить, добрую совесть. И должны заботиться о совести наших жен, мужей и наших детей. Вот оно в чем суть вопроса. Я вам приведу один пример из личной жизни о неосторожном разговоре. У меня поселились соседи. Я живу в частном доме, а рядом купили дом какие-то люди, приезжие. И вот сосед, новый сосед, он какой-то человек, ну, немножко странный, непонятный оказался. У него машина своя, и вот он подъезжает к своему дому и ставит машину на тротуар. Ну, у вас здесь кругом тротуары, вот, а у нас нет. У нас тротуар, а на 1 метр справа уже грязь, лужи, если, ну, и так очень неудобно. И он ставит машину на тротуар, а люди все идут, которые по тротуару, они обходят по дороге, в грязь, в лужи попадают, и все. И все обходят эту машину и возмущаются, возмущаются. Но если бы это один раз, то и один, и второй, и пятый, и проходит месяц, и второй, и машина постоянно стоит на тротуаре. Вот начали возникать конфликты, крик, шум. Мне жена говорит, ты ему скажи, ты ему скажи. А я вижу, что уже там ссоры начались. Я ей говорю, Галя, нам ли вмешиваться в это дело? Мы сейчас с ними поссоримся, и зачем нам оно нужно? Вот я так, может быть, кто-то иначе мыслит, но я так рассудил. Вот что нам в это дело вмешиваться не надо. Я лучше 25 раз по луже обойду, но с соседом ссориться не хочу. И вот однажды в воскресенье пришли мы после собрания, сидим за столом, обедаем, и кто-то из детей говорит, простите, жена моя в окно посмотрела, заходит и говорит, говорит, сосед опять поставил машину на тротуаре. А я говорю, да ты успокойся, просто он человек бессовестный. Вот больше ничего не скажу, просто он человек бессовестный. Младший сынишка маленький бежит, открывает окно и кричит, дядя Виталик, папа говорит, что ты бессовестный, убери сейчас же машину с тротуара. Вы знаете, друзья, вот, ну, так все обошлось, мирно, мирно. Никто ни с кем не поссорился. Но я вообще-то сильно... У меня прям жар по всему телу. И я вот здесь вот думаю, как мы должны осторожными быть? Что мы говорим? Как мы говорим? Как мы поступаем в нашем доме? Как поступаем в нашем доме? Братья и сестры, вот поэтому Слово Божие и предупреждает, чтобы мы всегда заботились о том, чтобы иметь добрую совесть в кругу семьи. Друзья, иметь добрую совесть в церкви. наши взаимоотношения в церкви. В послании к Тимофею апостол Павел пишет, говорит, «Для того я оставил тебя в Ефесе, чтобы ты мог увещевать некоторых, чтоб они не учили иному». А потом Павел пишет, «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». Цель увещания – любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Братья и сестры, мы должны заботиться о том, чтобы относиться друг к другу, увещаем ли мы, обличаем ли мы, помочь кому-то хотим, чтобы все это строилось на основе любви, доброй совести и нелицемерной веры. Еще, друзья, апостол Павел говорит, мы этот текст Писания у вас уже читали, что мы представляем себя совести всякого человека пред Богом. А еще Павел такие слова пишет, что «я разумею не только свою совесть, но и совесть другого». Помните, да? Я должен ориентироваться не только на свою совесть, но и на совесть другого. Братья и сестры, это один из очень серьезных вопросов. Потому что бывает, вот обличает, например, кто-нибудь меня, говорит, брат, вот ты здесь неправильно поступаешь. А я ему скажу, а меня совесть не осуждает. Как вы думаете, я прав или не прав? А меня совесть не осуждает. Мы особенно здесь в Америке с этим много встречаемся. Совесть не осуждает за распущенные волосы, совесть не осуждает за короткое платье, за огромный разрез или там еще за что-нибудь. А меня совесть не осуждает. Если бы меня Бог осуждал, значит и совесть бы меня осуждала. Братья и сестры, я скажу, это совершенно превратный взгляд на Священное Писание. Это совершенно превратный взгляд на взаимоотношения в церкви. Потому что Павел говорит, я разумею не только свою совесть, но и совесть другого. То есть мы в наших поступках должны ориентироваться на совесть людей, которые нас окружают. Меня, может быть, не осуждает, а брат соблазняется. А мы скажем, а соблазн – грех. Вот будешь соблазняться – погибнешь. А Святое Писание говорит так. Горе миру от соблазнов. Простите, невозможно не прийти соблазном. Но горе тому, кто соблазняется, да? Нет. Но горе тому, через которого соблазны приходят. Апостол Павел говорит, я, имея знания, мог бы есть идоложертвенную, но брат подойдет и посмотрит, и совесть его будет оскверняться, и от моего знания погибнет мой брат. И поэтому я лучше мяса не буду есть вовеки, лишь бы только не погиб мой брат. Братья и сестры, кстати, если есть вопросы, вы можете записки писать, мы уделим время для вопросов. То есть, братья и сестры, по нашей жизни в церкви мы должны ориентироваться и на совесть наших ближних. Это вопрос нашей внешности, вопрос нашего поведения, вопрос того, что мы приобретаем, как мы разговариваем, как мы друг к другу относимся. Друзья, все должно быть на принципе доброй совести. На принципе доброй совести. Конечно, друзья, Господь, любя нас и любя наших ближних, бывает очень аккуратно, очень нежно. Он старается вот наводить в нашей жизни порядок самыми разными путями, чтобы Церковь Христова устроялась. И поэтому наше отношение друг к другу в Церкви должно строиться на принципе доброй совести. Я помню, это было еще в конце 70-х годов, пошла мода у мужчин туфли на высоком каблуке. Вот почти все покупают. Сейчас уже этой моды нету давно. Это еще было лет 20 назад. Больше. Ну, все покупают, и я купил. И вы знаете, друзья, как меня Бог остановил. Я вам чуть расскажу. Чтобы народ не соблазнялся, любя народ и меня. Первый раз в жизни я эти туфли одел. На библейские курсы поехал в Краснодар. Ну, все, сидим мы в комнате. Вот изучаем гомилетику, изучаем Библию, читаем. И вот перерыв. Один брат заходит пожилой и говорит: братья, это чьи там женские туфли в коридоре стоят? Вы знаете, друзья, я скажу, я промолчал. Все разбирались, чьи женские туфли. Я тихонечко сидел и молчал, промолчал. Ну, прошло. Друзья, ну как вы думаете, я эти туфли одел еще один раз или не одел? Я их больше ни разу не одел. И благодарю Бога, что Он останавливает нас на путях наших. Один брат часто в собрание ходил, сумка, вот пакет. Знаете, пошли пакеты, мода, и там то женщины, то машины, то одетые, то раздетые, всякие. И вот он с таким пакетом Библию положит и ходит в собрание. И бесполезно было ему что-то говорить. Было одно братское общение. И этот же брат, который насчет туфлей напомнил, заходит и говорит: братья, чья это сумка? И сумку держит. Вы знаете, друзья, вот сколько ему не говорили, бесполезно. Жене говорили: не давай мужу такую сумку. Не должно быть в доме таких сумок. Чья это сумка? Все? Все. То есть, братья и сестры, нам кажется это, ну что это такое? Подумаешь, сумка, подумаешь, туфли, подумаешь, оделся неправильно, или прическу какую-то сделал, вот, или коротко стрижено, или еще вот что-нибудь. Друзья, если бы мы научились друг друга ценить, друг друга поддерживать и всегда сознавать, что от моих неправильных поступков могу пострадать не только я, но моя семья и братья и сестры, которые сидят рядом со мной в доме молитв. Поэтому, друзья, Слово Божье нас и предупреждает, чтобы мы имели добрую совесть, чтобы через нашу жизнь никто не соблазнился из людей, которые нас окружают. Вот обратите внимание, когда апостол Павел дошел до Дерби и Листры, нашел он там одного ученика именем Тимофея. И об этом ученике Тимофея, юноше, свидетельствовали братья. И апостол Павел пожелал его взять с собой. И взял. Друзья, первое, что сделал апостол Павел с Тимофеем? Написано: и обрезал его ради иудеев, потому что отец Тимофея был елен. Ну, так вот обошелся, как будто со своей собственностью. Ну, ладно, если там ребенок или еще как-то. Это взрослый человек, юноша. И вот обрезал для того, чтобы никто не соблазнялся. Вот какие принципы были в первоапостольских церквях. Это не туфли снять, это не прическу поменять. Но подход у апостола Павла был очень строгий. Когда пришел апостол Павел в Иерусалим, а ему апостолы говорят: Павел, вот здесь ходят разговоры, что ты учишь вот по всем церквам, учишь не соблюдать закон Моисеев. А ты посмотри, видишь, сколько здесь людей много, уверовавших, и все они ревнители закона. Вот поступи вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вроде это противоречило понятиям апостола Павла. Апостолы говорят: вот так поступи. И Павел поступил. Он говорит: среди подзаконных я был как подзаконный, среди немощных я был как немощный, среди чуждых законов как чуждые законы. Для какой цели? Чтобы приобрести всех, чтобы все спаслись. Вот оно как. Поэтому, друзья, пусть Господь нам положит на сердце, что мы делаем, что мы говорим, что мы одеваем, какие предметы в нашей квартире, чтобы и свою жизнь сохранить, и жизнь семьи, и братьев, и сестер, и не только сохранить, но чтобы даже помочь правильно жить другому. Вот в чем суть вопроса. Чтобы наши взаимоотношения строились на принципе чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры, на принципе любви. Братья и сестры, следующее, на что хочу обратить внимание, мы должны иметь добрую совесть пред внешними. Это мы поговорили о семье, о церкви, а теперь перед внешними. Апостол Павел говорит: я и сам подвязаюсь иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Однажды Иисусу Христу задают вопрос: позволительно ли давать подать кесарю или нет? Иисус Христос говорит, покажите мне динарий. Показали. Чье это изображение и надпись? Кесарево. Отдавайте кесарево кесарю, а Боже Богу. Друзья, так устроена наша жизнь. Иногда мы, христиане, особенно из отделенного братства, на то, чтобы Божье Богу отдавать, это старались и учили всегда. Но, друзья, иногда в крайности мы попадали в такие, что и кесарево кесарю не отдавать. То есть кесарь, раз это кесарь, подчиняться не будем. Но в вопросах церковных понятно. Петр сказал, кого нам слушать больше, вас или Бога? Но и ведь часто было и в вопросах бытовых. И сейчас такое было. Участковый подходит к одной сестре и говорит, вот у тебя мусор возле двора, ты должна убрать. Она говорит, я вам не подчиняюсь. Вот и пожалуйста. Это кесарево. Или, скажем, там налоги. Или вот знаете, друзья, ну у нас как-то эти вопросы не стоят остро, а здесь сколько мы слышим вот эти велферы разные, налоги, доходы, информацию, там расписывается, что все должно быть вот так, как положено, так, как положено. И разные-разные ситуации. Машины друг на друга оформляют, чтобы обходить какие-то вот эти. Я не все тут разбираюсь, друзья, но много слышу информации. Ну хотя так примерно представляю, о чем идет речь. Друзья, мы должны учиться быть честными не только перед Богом, но и перед внешними. Вот я прочитаю один интересный текст, друзья. Вот в послании к римлянам написано, это 13 глава, на которую часто обращали внимание не только верующие, но власти. Вот я прочитаю с первого стиха целый ряд стихов. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель, в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они Божьи служители, сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должным никому ничем. Братья и сестры, вот эта мысль, не оставайтесь должными никому ничем, она включает в себя не только наши взаимоотношения в церкви, но и внешних. Не оставайтесь должными. Почему мы должны повиноваться власти? Писание говорит, не только из страха наказания, но и как? И по совести. Не только из страха наказания, но и по совести. Вот как мы должны повиноваться. И те законы, которые устанавливает вот, ну, власть, конечно же, мы должны исполнять. Если они не ограничивают нашу христианскую свободу во Христе, если они не посягают на свою власть в церкви, то мы должны повиноваться. А неповиновение может быть в самых разных формах, в самых разных. Нас два молодых братика везли из одного города в другой, ну, на большое расстояние ночью. Ну, мы так уставшие были очень, ну, подремывали. Я проснулся среди ночи, глаз открываю, смотрю на спидометре, 130 майлов. 130. Это много или мало? Вот вам и кесарь. Друзья, вот вам и кесарь. А мне потом братья говорят, если бы его остановил инспектор, ну, по-нашему, по-вашему полицейский, да, то он бы его в тюрьму посадил за такую скорость. Вот так говорят. Вот и пожалуйста. Ну ладно, друзья, мы понимаем, если бы там где-то больной умирал, или даже на служение опаздывали, церкви там собрались, и что-нибудь еще, то есть чтобы мы имели какое-то чувство, что нас Бог может оправдать в этом случае. А так вот, просто так, друзья, ну конечно же, мы должны во всем являть образец. А представьте, если бы неверующие люди сидели сзади на сиденье, посмотрели, как мы ездим, а что бы они нам потом сказали? Поэтому, друзья, Писание говорит, повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Если бы мы так научились. Если. Я помню, один раз в годы гонений милиционеру нагрубил, ну, откровенно нагрубил. Он с наручниками ко мне в дом пришел вдвоем, и хотели там, вот. И я нагрубил, ну, оскорбил. А потом я ходил и мучился. И потом прощения попросил. И я, знаете, друзья, когда я у него прощения попросил, нашел его, он сильно удивлялся. Они привыкли так, что мы им только грубить умели. А прощения просить нет. Удивлялся. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь нам поможет, в какой бы стране мы ни жили. И старались бы, чтобы не оставаться должными никому, ничьим. И иметь добрую совесть, как Павел пишет, говорит, чтобы иметь непорочную совесть пред Богом и людьми, пред внешними тоже. Кстати, друзья, я сейчас прочитывать не буду. Вот апостол Петр так и пишет. Имейте добрую совесть и в контексте посмотреть. Успех евангелизации зависит от того, как мы имеем добрую совесть по отношению к внешним, по отношению к людям, которые нас окружают. Если я буду хорошие слова говорить и проповедовать очень так вот, ну, с дерзновением, но добрую совесть не буду иметь по отношению к внешним, я думаю, что не будет успех. Не будет успех. Поэтому, друзья, пусть Господь поможет нам, чтобы и в этом, и в этой сфере мы также заботились, чтобы иметь добрую совесть. Иметь добрую совесть. В отношении документов и подати, и налогов, и всего. Друзья, ну а последняя мысль у меня заключительная. Это все соединяет вместе, это под одним, иметь добрую совесть пред Богом. Несколько раз апостол Павел говорил людям, когда свидетельствовал, когда давал отчет в своем уповании, он говорил о том, что старался всегда иметь добрую совесть перед Богом. Перед Богом. Друзья, когда мы принимали водное крещение, то написано, что это есть обещание Богу доброй совести. И сколько раз в жизни бывает, мы это обещание нарушаем. Когда поступаем не согласно принципу доброй совести. Поэтому, друзья, пусть Господь благословит, чтобы мы сейчас могли проверить нашу жизнь. Наше поведение и наши разговоры в семье, наше поведение в церкви, наше отношение к внешним, чтобы во всем нам поступать согласно принципам доброй совести. В послании к Тимофею апостол Павел говорит, чтобы Тимофей поступал Павел к Тимофею пишет о людях, которые отвергли веру и добрую совесть. Простите, не веру. Отвергли добрую совесть, а потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, пишет Павел, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Значит, друзья, эти люди отвергли не веру, Они отвергли добрую совесть, а потерпели кораблекрушение в вере. А потом богохульствовали. И Павел говорит, я предал их сатане. Какой ужас, да? Это люди когда-то были верующие. Люди ходили в собрания. Может быть, и проповедовали. Но они отвергли добрую совесть. А результат, я предал их сатане. Друзья, слава Богу, что у нас есть возможность проверять наше хождение в свете Библии. С помощью Духа Святого проверять и состояние нашей совести. Какое состояние нашей совести? И если не все правильно, чтобы мы могли каяться, просить у Господа прощения и просить у Него силы и водительства Духа Святого, чтобы нам во всех сферах нашей жизни поступать согласно доброй совести. Аминь.